Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья! С хорошим воскресным днем! Сегодня 26 декабря, последнее воскресенье этого года, а следовательно и последняя наша с вами встреча в 1965 году. Через 5 дней старый год передаст эстафету новому 1966. А сколько еще самых разных дел нужно успеть закончить? Есть такая хорошая примета. Весь новый год будет удачным и счастливым, если встретить его в какой-нибудь обнове. Или в новом платье, лучше в новой квартире, а интереснее всего, пожалуй, в новом, только что родившемся городе. Вот почему в эти дни все торопятся. И кажется, что даже минутные стрелки спешат, отсчитывая последние дни уходящего года.
Делам беспокойных людей помешать не может любая погода. И люди закончить спешат дела уходящего года.
А стрелочки минутные торопятся, торопятся со старым годом, будто им быстрей проститься хочется. Но люди без сомнения, назло любым сомнениям, идут быстрее времени, и значит в ногу с временем.
Строитель спешит окончанием работ приветствовать праздник веселый, чтоб встретили в новых домах Новый год десятки семей новоселов.
А стрелочки минутные торопятся, торопятся со старым годом, будто им скорей проститься хочется. Но люди без сомнения, назло любым сомнениям, идут быстрее времени, и значит в ногу с временем.
Влюбленным минут не хватает опять, спешить на свидание надо, чтоб как-нибудь случаем не опоздать с любовным признанием на год.
А стрелочки минутные торопятся, торопятся со старым годом, будто им скорей проститься хочется. Но люди без сомнения, назло любым сомнениям, идут быстрее времени, и значит в ногу с временем.
Как песен хороших для праздника ждут, спешит композитор недаром, чтоб старых не пели мы в новом году, а новые пели бы в старом. А стрелочки минутные торопятся, торопятся со старым годом, будто им скорей проститься хочется.
Но люди без сомнения, назло любым сомнениям, идут быстрее времени, и значит ногу с временем.
А стрелочки минутные торопятся, торопятся со старым годом, будто им скорей проститься хочется. Но люди без сомнения, назло любым сомнениям, идут быстрее времени, и значит в ногу с временем.
Итак, друзья, сегодня мы с вами встречаемся последний раз в этом году. И хоть расстаемся мы ненадолго, а как обычно на неделю, нам бы хотелось сегодня в знак нашей дружбы и в память о встречах этого года подарить вам несколько новогодних сувениров. С новой песней и подарком к нам в студию пришел композитор Оскар Фельцман. Оскар Борисович, пожалуйста, к микрофону.
Мне сегодня хочется пожелать вам большого счастья, дорогие друзья, в новом году. Но ведь счастье само не приходит. Его добывают люди своими руками. Об этом рассказывает новый фильм «Три времени года» режиссера Льва Саакова. Об этом и поется в песне моей из этого фильма на слова Танича и Шафирана «С нашей легкой руки».
Ты, да я, рабочая бригада, прямо скажем, с нами не шути. Горы мы подвинем, если надо, если горы станут на пути. Где пройдем, разбегаются по стране огоньки. Все на свете сбывается с нашей легкой руки. Мы прошли ни много и ни мало, полдаги и вдоль и поперек. И опять дорога запетляла по местам, где не было дорог. Где пройдем, разбегаются по стране огоньки. Все на свете сбывается с нашей легкой руки. Для себя мы землю перестроим и дадим название городам. Видно, мы с тобой чего-то стоим, если горы кланяются нам. Где пройдем, разбегаются по стране огоньки. Все на свете сбывается с нашей легкой руки. Где-нибудь в пустыне или в тундре почта нас найдет в конце концов. Вы пишите нам туда, где трудно, мы не ищем легких адресов. Где пройдем, разбегаются по стране огоньки. Все на свете сбывается с нашей легкой руки.
Литератор Григорий Горин – один из постоянных участников передачи «С добрым утром» с самого первого ее выпуска. И сейчас мы предоставляем ему слово.
Как известно из медицины, у человека есть 5 видов чувствительности – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Однако я уверен, что должно существовать еще и 6-е чувство – это чувство юмора. Без чувства юмора человеку, на мой взгляд, так же тяжело, как, скажем, слепому или глухому. Особенно это 6-е чувство необходимо в канун Нового года, этого очень радостного и веселого праздника.
Именно об этом он и написал свой новый рассказ, который сейчас для вас прочтет артист Борис Иванов.
Есть такой анекдот. Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога. «Что у вас болит?» – спрашивает доктор. «Голова», – отвечает больной. «А почему повязка на ноге?» «Сползла». Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых. Просили рассказать что-нибудь смешное, вот я и рассказал. Все засмеялись. Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня, задумался, а затем, перегнувшись через стол, сказал: «Простите, я, вероятно, что-то не понял. У больного что болело?» «Голова». «А почему же повязка на ноге?» «Ну, сползла». «Так», — грустно сказал мужчина и почему-то вздохнул. Потом снова задумался. «Не понимаю», — сказал он через несколько минут. «Не улавливаю здесь юмора. давайте рассуждать логически. Ведь у больного болела голова, не так ли?
Голова.
Так почему же повязка была на ноге? Сползла? Странно, сказал мужчина и встал из-за стола. Он подошел к окну, долго курил, задумчиво глядя в темноту. Я пил чай. Через некоторое время он отошел от окна, подсев ко мне, тихо сказал: «Режьте меня, я не могу понять соль анекдота. Ведь если у человека болит голова, на кой же черт ему завязывать ногу?» «Да он и не завязывал ногу», — сказал я. «Он завязывал голову». «А как же повязка оказалась на ноге?» «Ну, сползла». Он встал и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ну-ка, выйдем отсюда», — вдруг решительно сказал он. «Поговорить надо». Мы вышли в прихожую. «Слушайте», — сказал он, положив мне руку на плечо, — «это действительно смешной анекдот? Или вы шутите?» «По-моему, смешной», — сказал я. «Так в чем же здесь юмор?» «Не знаю», — сказал я. «Ну, смешно и все». «Нет, может быть, вы упустили какую-нибудь деталь?» «Ну, какую еще деталь?» «Ну, скажем, больной был одноногой». «Это еще почему?» «Ну, если принять возможным, что повязка действительно сползла, так она, проползя по всему телу, должна была бы захватить обе ноги? Или же он был инвалид?» «Нет», — решительно отверг я предположение, — «больной не был инвалидом». «Тогда как же повязка оказалась на ноге?» «Сползла, сползла», — прошептал я. Он вытер холодный пот. «Мне все же не ясно, что же у больного все-таки болело?» «Всего хорошего», — сказал я, одел пальто и пошел домой. В час ночи у меня зазвонил телефон. «Это вам насчет анекдота звонят», — послышался в трубке его голос. «Я просто не могу уснуть. Эта нога не выходит из головы. Ведь есть же здесь юмор?» «Есть», — подтвердил я. «Ну вот я и понимаю, я же не дурак, я же с образованием. Жене анекдот рассказал, она смеется. А чего смеется, я не пойму. Ну просто я не знаю, что делать. Спать надо», — крикнул я и повесил трубку. Он позвонил мне на следующий день. «Я тут советовался со специалистами», — сказал он. «Все утверждают, что повязка сползти не могла». «Ну и черт с ней!» — закричал я. «Не могла, так не могла. Ну что вы от меня хотите?» «Нет, я хочу разобраться в этом вопросе», — сердито сказал он. «Для меня же это дело принципа. Я обязан быть остроумным». Я бросил трубку. После этого он в течение нескольких дней звонил мне по телефону и даже приходил домой. Я ругался, возмущался, гнал его, все безуспешно. Он даже не обижался. Он смотрел на меня своими светлыми, чистыми глазами и бубнил: «Поймите, для меня это необходимо. У меня должно быть чувство юмора». Тогда я решил написать о нем рассказ. Написать о человеке, который не понимает юмора. О человеке, который таинственные законы смеха хочет разложить с помощью сухой таблицы умножения. Свой рассказ я отнес в сатирический отдел одного журнала. Редактор долго смеялся. «Ну и дуб, ну и дуб», — говорил редактор. «Неужели такие бывают?» «Бывают», — сказал я, — «сам видел». «Ну что ж, будем печатать», — сказал редактор. Потом он обнял меня и, наклонившись к самому уху, тихо спросил: «Ну, а мне-то вы по секрету скажите, что же у больного в самом деле болела?»
«Голова?»
— еле произнес я.
«А почему же повязка на ноге?»
Я понял, что этот рассказ вряд ли будет здесь напечатан.
Композитор Модест Табачников и поэт Марк Лисянский заканчивают этот год новой песней о дружбе. Правда, вдохновение не приходит по графику. И кто знает, может быть, до Нового года оно посетит и поэта, и композитора не один раз. Но это предположение. А пока послушайте новую последнюю песню этих авторов. Поет Вероника Круглова.
Сколько лет, сколько зим мы с тобой дружим. Ты всегда необходим, ты всегда мне нужен. Дай же руку, старина, друг мой неразлучный. Дружба людям всем нужна, словно хлеб насущный. Словно хлеб насущный. Дружба людям всем нужна, дружба людям всем нужна. Я люблю дружу, не могу иначе. Целым миром дорожу, как своей удачей. Сердцу близок, сердцу мил, свет в любом оконце. Всем живущим нужен мир, словно в небе солнце, словно в небе солнце. Всем живущим нужен мир, всем живущим нужен мир. Ах, любовь, ты любовь, радость и тревога. Ты со мной и путь любой, легкая дорога. На двоих одна луна, на двоих все звезды. Людям всем любовь нужна, словно чистый воздух, словно чистый воздух. Людям всем любовь нужна, людям всем любовь нужна, людям всем любовь нужна.
А сейчас наш календарь. Слово корреспондентам Дмитрию Иванову и Владимиру Трифонову.
26 декабря.
Сегодня, как и в предыдущее воскресенье, перед нами лежат листы бумаги, испещренные всевозможными датами. Огромное количество дат, огромное количество больших и малых событий. Ну, на чем остановиться? С чего начать?
Мы думаем, нас никто не осудит, если мы начнем...
Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти.
Да-да, мы хотим открыть наш сегодняшний календарь разговором о газетах, которые на этой неделе празднуют свои юбилеи. Начнем в хронологическом порядке.
В декабре 1702 года начала выходить первая русская газета «Ведомости».
Собственно, «Ведомости» — это весьма сокращенное название. Полностью же название газеты звучало так. «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах».
Газета выходила громадным по тому времени тиражом. 1000 экземпляров.
Это что касается первой русской газеты. В эти же дни, в 1917 году, была основана газета «Гудок».
Да, начал выходить тот самый «Гудок», на четвертой полосе которого под псевдонимом «Старик Собакин» печатал свои фельетоны Валентин Катаев, под псевдонимом «Зубила» скрывался Юрий Олеша. Здесь, на четвертой полосе, под заметками с заголовками вроде «И осел ушами шевелит» или «Шайкой по черепу» подписывались Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Булгаков и Семен Гехт.
В комнату редакции, которая так и называлась «Четвертая полоса», из-за постоянных острот и насмешек боялся заглядывать даже главный редактор.
Ну, если верить Паустовскому, а не верить ему у нас нет оснований, сюда частенько заходил на огонек и Бабель. И «Четвертая полоса» встречала его неизменным приветствием. А из Одессы прибыл выдающийся писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Гиде Бабель Мопассан. Бабель не спеша протирал очки, не обращая внимания на шквал острот, а потом с мягкой улыбкой говорил: «Ну что, а теперь, может быть, поговорим за веселое, или как?»
Ну, а если говорить серьезно, обитатели четвертой полосы готовы были в любой момент сорваться с места и ехать на другой конец страны, не спать сутки ради крохотной корреспонденции.
Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти.
Именно благодаря бесценным строчкам журналистов разных лет мы знаем сегодня, что, например, 27 декабря 1831 года начало кругосветное путешествие судна «Бигль».
Что в этот же день, но на 124 года позже, Москва впервые приняла ток Волгоградской ГЭС.
Что 29 декабря 1898 года в Амхате состоялась премьера «Чеховской чайки».
Что в этот же день, через 34 года, был учрежден значок «Ворошиловский стрелок».
Что 26 декабря 1825 года в Петербурге Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
Что экс-чемпион мира, гроссмейстер Эммануил Ласкер, родился 24 декабря 1868 года.
Наконец, что 27 декабря 1776 года в Петербургскую академию наук поступило приглашение от бывшего нижегородского механикуса Ивана Кулибина. Механик-самоучка приглашал ученых господ почтить своим присутствием испытание модели одноарочного моста через Неву.
Кулибин был уже известен своими сенсационными изобретениями. Механической ногой, машинным водоходным судном, зеркальным фонарем для маяков и для освещения увеселительных собраний. Поэтому 27 декабря на указанное место прибыла очень представительная комиссия.
Перед глазами почтенных академиков предстала модель моста длиной 14 саженей, сработанная Кулибиным из 68 058 деталей. Оправившись от первого изумления, академики в полемическом тоне заметили, что хотя модель на вид и преотлична, какова она в деле, пока не ясно.
Тогда по знаку Кулибина на мост взвалили груз 3400 пудов. Мост стоял. Тогда на него поднялся сам механикус. Мост не дрогнул и тогда, когда на него взгромозились все научные светила во главе с своим шефом Леонардом Эйлером. И слава о талантливом самоучке быстро разлетелась по городам и весям. Вот как описывают очевидцы встречу Кулибина с полководцем Суворовым.
Как только Суворов увидел Кулибина на другом конце залы, он быстро подошед к нему, отвесил низкий поклон и сказал: «Вашей милости». Потом поклонился еще ниже и сказал: «Вашей чести». Наконец подошед совсем к Кулибину, поклонился в пояс и прибавил: «Вашей премудрости, мое почтение». Затем Суворов взял Кулибина за руку и, обратясь ко всему собранию, проговорил: «Помилуй Бог, много ума. Он изобретет нам ковер-самолет».
И уж коль скоро мы заговорили об открытиях и изобретениях, разрешите остановиться еще на двух датах. Точнее, на одной дате, но на двух событиях. 28 декабря 1895 года физик Вильгельм Конрад Рентген сделал доклад об открытых им лучах. О лучах, которые в то время совершенно справедливо называли волшебными.
Однако в этот же день, этого же года, мир узнал еще об одних волшебных лучах, пожалуй, затмивших рентгеновские.
Этой всем вам хорошо известной песенкой мы отдаем дань искусству кино. Дело в том, что 28 декабря 1895 года был открыт первый в мире кинотеатр.
Это произошло в Париже. Утром этого дня к месье Барго, управляющему Гран-кафе на бульваре Капуцинов 14, пришел незнакомец, назвавшийся Луи Люмьером. Незнакомец попросил месье Барго сдать ему на один вечер неказистый подвальчик при кафе, называвшийся довольно звучно «Индийский салон».
Надо сказать, что месье Барго колебался недолго. Подвальчик предназначался для игры на бильярде, но поскольку эта игра в кафе была запрещена, индийский салон пустовал. Сторговались они на 30 франках.
Месье Барго запросил такую ничтожную цену, поскольку не подозревал, что вечером его закуток посетят такие знаменитые люди, как директор Фали Бержер, месье Лалеман, директор музея Гравен месье Томас, директор театра Робер Уден Жорж Мельес.
Надо сказать, что и сам Люмьер тоже слегка оплошал, не посмев запросить со своих гостей приличную плату за первый в мире киносеанс. И поэтому его выручка составила всего 35 франков. В этот вечер зрителям была показана разнообразная и большая кинопрограмма. Она состояла из 4 документальных фильмов: «Разрушение стены», «Прибытие поезда», «Выход рабочих с фабрики», «Завтрак ребенка» и одного художественного, первой кинокомедии «Политый поливальщик».
На экране появлялся мальчик, который ищет, чем бы поразвлечься. Он замечает поливальщика. Маленький проказник наступает на шланг. Изумленный поливальщик заглядывает в шланг, не понимая, почему вода не идет. Мальчик отпускает шланг, и струя ударяет поливальщику в лицо. Следует стремительная погоня и справедливое наказание.
Как видите, этот одноминутный сюжет не так уж сложен. Но успех его был феноменальным. На следующий день у индийского салона стояла очередь до самой улицы Камартен.
Вот этим сообщением об открытии первого в мире кинотеатра мы закрываем сегодня наш календарь.
Всего хорошего. До следующей встречи.
Нет, наверное, такого композитора-песенника, который бы не уделил в своем творчестве внимания лирике. Стараниями наших друзей-композиторов музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь. Песня молодого композитора Романа Майорова на слова Вадима Семернина «Вечные свидания».
Вслед за тучей грозовою грянул гром над головою, дождь торопится с землею на свидание. Но любовь имеет крылья, люди зонтики раскрыли и спешат без опоздания на свидание. Ах, свидания, ох, свидания, вы слова из юной песни о любви. Луна за тучи скрылась, и земля остановилась. Почему ты не явилась на свидание? Видно, мы повинны сами, если долгими часами ждем друг друга вечерами на свидание. Ах, свидания, ох, свидания, вы слова из трудной песни о любви. Это будет, даже солнце знают люди, вышло как-то к мирозданию на свидание. Смотри, звезда звездою, говорят, как мы с тобою, вся земля спешит с луною на свидание. Ах, свидания, ох, свидания, вы слова из нежной песни о любви. Это было, это будет, даже солнце знают люди, вышло как-то к мирозданию на свидание. Так спеши скорей навстречу, не теряй напрасно вечер, приходи без опоздания на свидание. Ах, свидания, ох, свидания, вы слова из вечной песни о любви. Вы слова из вечной песни о любви.
Привет, привет, мои друзья, любезные друзья мои, для вас ищу рассказы я, всегда смешные самые, сижу весь день, как рыболов, над книгами исправная. Поверьте мне без лишних слов, что мой улов, что наилучший мой улов. История забавная.
А, здравствуйте, дорогой архивариус.
Здравствуйте, с добрым утром.
С чем вы к нам сегодня пожаловали?
Я бы хотел сегодня преподнести радиослушателям свой новогодний сюрприз.
Ну, откровенно говоря, вы всегда являетесь к нам с каким-нибудь сюрпризом.
Вы мне льстите, дорогая дежурная. Но сегодня, мне кажется, я могу с полным основанием принять ваш комплимент. Дело в том, что рассказ великого американского юмориста Марка Твена, который вы сейчас услышите, на русском языке еще никогда нигде не печатался. В 1881 году Марк Твен начал писать пародию на широко распространенные в то время правила хорошего тона. Рукопись осталась незаконченной и лишь недавно опубликована в Соединенных Штатах Америки. У нас она будет напечатана в новом 1966 году в журнале «Октябрь».
Итак, Марк Твен, как вести себя на пожаре?
Форма предложения помощи молодым джентльменам, незнакомой молодой особе во время пожара. Хотя по воле жестокой судьбы Я лишен удовольствия быть с вами знакомым. Окажите мне, мисс... Здесь вставьте имя, если вы его знаете. Окажите мне, мисс, величайшее снисхождение и позвольте предложить вам помощь искреннего и подлинного друга для спасения от огненной стихии, простершей над вами багровое крыло. Эту формулу надо помнить наизусть и разучивать наедине. Если молодая особа выражает согласие, джентльмен предлагает ей руку, поклонившись и сказав «разрешите мне», подводит к пожарному желобу и вталкивает в него. Если можно выйти на улицу по домовой лестнице, джентльмен предлагает молодой особе руку и идет вместе с нею вниз. Если же путь к отступлению в этом направлении отрезан пожаром, он ведет этажом выше и спускает на улицу на веревке, закрепив ее скользящей петлей под мышками с узлом сзади. При этом надо сделать поклон и сказать «разрешите мне». Или, если нельзя достать веревку, он сбрасывает молодую особу с балкона, опять сказав «разрешите мне» и сопровождая эти слова легким наклоном головы. Поднимаясь и опускаясь по лестнице, надо идти рядом с дамой. Если ступеньки достаточно широки, а если нет, впереди. Ни в коем случае не зайти позади. Это обязательное правило. Такие слова, как «ну-ка, поворачивайся, живее», никогда не должны сходить с языка истинного джентльмена даже во время пожара. Говорить коротко хорошо, но даже краткость не оправдывает вульгарных выражений. Предпочтение при спасении нужно оказывать. Первое. Невестам. Второе. Особам, к которым спасающий питает нежные чувства, но которым он еще не объяснился. Третье. Сестрам. Четвертое. Сводным сестрам. Пятое. Племянницам. Шестое. Двоюрным сестрам. Седьмое. Хромым. Восьмое. Троюрным сестрам. Девятое. Инвалидам. Десятое. Свойственницам возлюбленной. Одиннадцатое. Четвероюрным сестрам и друзьям дома возлюбленной. Двенадцатое. Неклассифицированным. Спасающий должен сохранять величайшее спокойствие и все время помнить об установленной процедуре. Поэтому предусмотрено, что если джентльмен начнет спасать номер 12, хотя ему следовало извлечь из огня номер 10, он не обязан тащить номер 12 обратно в огонь, а должен оставить ее там, где она есть, ничего ей не говоря, и идти вытаскивать номер 10. Все остальное, находящееся в горящем жилом доме, спасают в такой последовательности. 13-е – младенцы, 14-е – дети до 10 лет, 15-е – молодые вдовы, 16-е – молодые замужние женщины, 17-е – пожилые замужние женщины, 18-е – пожилые вдовы, 19-е – священники, 20-е – остальные жильцы, 21-е – женская прислуга, 22-е – мужская прислуга, 23-е – владелица дома, 24-е – владелец дома, 25-е – пожарные, 26-е – мебель, 27-е – тещи. Предложение о вступлении в брак, сделанное молодой особе при вытаскивании ее из горящего дома, принято считать поступком сомнительным с точки зрения хорошего тона, потому что молодая леди, которой сделано предложение, в этот напряженный и тревожный момент, вероятно, не вполне владеет своими мыслями и может быть застигнута врасплох. Мы уже достаточно сказали теперь о том, какие правила поведения нужно соблюдать культурному и воспитанному молодому джентльмену во время пожара в жилом доме. Эти же правила с небольшими изменениями, которые будут сами собой напрашиваться, относятся к пожарам в церкви, частном особняке, отеле, поезде или на корабле. Словом, ко всем пожарам, с которыми джентльмену приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Сейчас театральная афиша. В эти дни впервые у нас в стране гастролировала популярная молодая французская певица Рози Армен. Всего 2 дня гостила она в Москве, и, естественно, не все любители эстрадной песни смогли познакомиться с нею. Мы побывали на концерте Рози Армен, который проходил в театре эстрады, и взяли у нее интервью.
Мы попросили Рози Армен рассказать нашим радиослушателям свою музыкальную биографию.
Eh bien, j'ai commencé à chanter il y a 4 ans. J'ai commencé évidemment il y a 4 ans.
Армен сказала, что начала она петь 4 года тому назад. и с тех пор уже совершила много гастрольных поездок по Франции. Она ездила также и в Бельгию, в Германию, в Турцию или в Швейцарию. А сейчас приехала в Советский Союз. Рози Армен говорит, что эта поездка доставила ей очень большое удовольствие. Обращаясь к более раннему времени, она говорит, что любила петь, когда была совсем маленькой. Она говорит, что в 4 года уже была, так сказать, солисткой в своем детском саду и даже дирижером всех поющих малышей. Мало-помалу, говорит Рози Армен, эти младенческие шаги перешли в призвание. И когда меня просили что-либо спеть, рассказать или исполнить какой-нибудь танец, я все-таки выбирала пение. Мне аплодировали. Может быть, это мне немного вскружило голову в возрасте 4-5 лет, но я все-таки научилась петь. Мы напомнили Рози Армен, что эта передача и интервью пойдут за 5 дней до Нового года, и в связи с этим попросили ее что-нибудь сказать слушателям доброго утра в связи с праздником.
Je souhaite à tous les habitants de l'Union soviétique d'abord une bonne fin d'année.
Рози Армен сказала: «Я желаю всем советским людям прежде всего хорошего окончания этого года, чтобы они весело провели новогодний праздник, а затем и радостного Нового года. Пусть у детей будет много подарков, пусть у взрослых все их желания исполнятся в новом году, и я хочу прибавить 2 слова по-русски.
С Новым годом!
Песня Бонифе «Стрекоза».
À chanter dès que je suis arrivée dans mon monde éclairé par le soleil d'entrée. Une cigale a chanté lorsque tu m'as embrassée près de la mer qui brisait ses lames sur les rochers. Elle m'a dit je t'attendais mon ami, on est si bien par ici, c'est si joli. Elle m'a dit je te donne mon avis, profite bien de la vie. Je me suis mise à t'aimer bien mieux que par le passé. Les cigales de l'été m'ont appris la vérité. Tu es venue m'embrasser, j'étais là émerveillée. Je venais de retrouver les cigales et mon passé. Nous sommes partis main dans la main dans le fenouil et le thym, les odeurs de romarin. Nous sommes partis sur le chemin qui conduit vers le grand pin. Une cigale a chanté sur nos baisers, dans les platanes dorés, sur la route ensoleillée. Une cigale a chanté, le ciel me l'a envoyé, pour me montrer le bonheur sur la route de mon cœur. On est revenu main dans la main, dans le fenouil et le thym, les odeurs de romarin. Mais beaucoup de choses étaient changées, soudain j'étais décidée à ne jamais te quitter.
Вы слушали очередной и последний в этом году выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. В передаче принимали участие артисты московских театров. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Александр Столбов, музыкальный редактор Роман Гуценок, редактор Людмила Титова. До встречи в новом 1966 году, дорогие друзья!